Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы празднуем память святаго священномученика Иллариона, верейского святителя. С этим именем очень многое связано в новейшей истории нашей Церкви. Святитель Иларион был прекрасным богословом, профессором Московской духовной академии, который внес в историю русской богословской мысли очень важные свидетельства о Церкви. В начале 20 века, когда и в наше богословие стали проникать либеральные идеи, когда некоторые увлеклись чуждым православию пониманием иных христианских религий и конфессий, утверждая вслед за некоторыми западными богословами, что, мол, нет разницы между конфессиями, они как ветви по одного дерева, и каждая, мол, несет в себе истину. Святитель Илларион в своем замечательном труде, где он сказал нам нечто великое о догмате, о Церкви, утверждал на основании святых отцов и всего могучего предания Церкви Христовой, что существует только одна Церковь. Единая, святая, соборная и апостольская. Та, что в нынешнее время являет себя в православии. Его слово было настолько убедительно, что повлияло на многие и многие суждения других. Святитель Иларион не уклонялся от разговора с инославными. Хорошо известно, что он состоял в переписке с известным западным богословом, фамилия его Гардинер. Тогда он возглавлял комиссию, которая ставила перед собой задачу объединить все церкви и конфессии. Святитель Иларион не уклонился от переписки. Он не ушел от диалога. Он вступил в этот диалог, и его слово было исполнено такой силой, что к концу своей жизни Гардинер почти стал православным. И только внешние обстоятельства помешали ему присоединиться к православной церкви. Когда началась революция, гражданская война, великая смута, опасность раскола, обновленческого раскола, который на своих знаменах написал идею обновления церкви, а на самом деле через вводимые реформы, которые не принимались народной жизнью, хотел разрушить церковь. Изничтожить ее, подорвать авторитет иерархии, сломить духовное сопротивление нашего народа. В это время святитель Иларион становится ближайшим сотрудником и помощником святейшего патриарха Тихона. Как пригодились ему его знания, как была востребована его убежденность в том, что в православии едином является нам единая святая соборная апостольская церковь. И силой своего слова он сокрушал обновленческий раскол. Он сокрушал его так, что стал опасен не только для этих несчастных и слабых умом и духом обновленцев, он стал опасен для власти. И очень скоро Святитель оказался в тюрьме. А в 23-м году он вступил на Соловецкие острова как узник. История доносит нам удивительные страницы его жизни там, что даже в лагере он был авторитетом. Никакой, даже самый грозный надсмотрщик не позволял понебратства или грубости. Даже один его внешний вид внушал уважение угонителей. Удивительным образом, но святитель Илларион связан с моей семьей. Через моего деда, Иерея Василия, также исповедника Божьего, который в 22-м году за борьбу с обновленчеством в Нижегородской губернии был сослан, и в то же самое время, когда и святитель Илларион оказался на Соловках. Он лично знал святителя и всех других иерархов, был участником знаменитого Соловецкого собора, затем также много страдал, пройдя 46 тюрем и 7 лагерей, и почти 30 лет находился в заключении. А затем вышел из заключения, принял священный сан, проходил служение в далекой башкирской деревне и приставился ко Господу в 91 год. Вот через таких людей мы, следующее поколение православных, родившиеся уже в безбожное время, получали великое свидетельство о вере и мужестве наших отцов, наших предков, которые насмерть встали, защищая единство церкви нашей и самую возможность для верующих людей принимать таинство Святой Евхаристии, принимать крещение и другие таинства, оставаться в общении с Богом через страдающую Мать, православную церковь. В отличие от моего деда, святитель Илларион не вышел из тюрьмы. В 29-м году он умирает от тифа, заразившись в этой тюрьме, и на пути в другую тюрьму, в далекую ссылку, он умирает в городе на Неве, и благочестивый митрополит Серафим Чичагов, тогдашний ленинградский, выпрашивает его тело у гонителей и благоговейно погребает его на кладбище Новодевичьего монастыря. Вспоминая святителя Иллариона Троицкого, мы вспоминаем целую эпоху. Мы вспоминаем мучеников. И одно это воспоминание должно заострить наше внимание на том, что есть мученичество. Мы должны с вами ясно понимать, что такое мученический подвиг, что является в этом подвиге, что в этом подвиге для нас поучительно. В похвальном слове мученикам святитель Иоанн Златоуст произносит замечательные слова: «Мученики и ангелы мало чем отличаются, они различаются только по имени». Но ведь ангелы на небе, а мученики на земле. Ангелы в славе Божией, а мученики в лагерях смерти, в застенках, в тифозных палатах, в бесчестии, в грязи, в отвержении, в поношении. Что же может быть общее между сияющим обликом ангела и грязным, испачканным в крови, измученным, изуродованным, физически сломленным человеком. Это мы сейчас поклоняемся мученикам перед иконами, а они там во славе, подобно ангелам. Но те, кто взирал на них, те, кто расстреливал, кто вытаскивал их из этих пыточных камер, они же видели перед собой униженное, растерзанное человеческое тело. Никакой силы, никакой власти, никакого ангелоподобия. Существует общее, единое общее между ангелами и мучениками. И ответ на вопрос, в чем эта общность, и помогает понять силу мученика. Как можно претерпевать страдания? Опыт показывает, что пытку практически выдержать никто не может. Это в фильмах о героях показывают, как они мужественно пытки выносят. На самом деле опыт судебных экспертиз, свидетельство специалистов доносит до нас совершенно обратное. Физическую пытку человек выдержать почти не может. За редчайшим исключением. А весь опыт церкви свидетельствует, что мученики эти пытки испытывали. Три девочки, вера, надежда и любовь, бросили вызов мучителям. Эти хрупкие существа выдержали страшные физические пытки. Но откуда эта сила? Откуда была сила у святителя Иллариона пройти эти страшные лагеря и тюрьмы, погибая не сломиться? И последние слова, которые он сказал, наконец-то я свободен. Ответ на этот вопрос очень простой. Мученик может испытать и выдержать, и не сломиться любую пытку, потому что в его сердце рай. У него такой глубочайший опыт Царствия Божьего. У него такая сила возникает от реального соприкосновения с Богом, что никакая пытка, никакое страдание, никакой ужас смерти не способен разрушить этот опыт и оторвать его от Бога. Вот почему мученики и ангелы различаются только по имени. Ведь и ангелы имеют этот опыт рая, этот опыт жизни с Богом. Там во славе им не нужна даже вера, потому что они все знают. Вот так же духовный внутренний опыт мучеников уже переходил порог веры и становился реальным знанием. Мученики точно знали, за что они идут на пытку, и ни за какие посулы, как и ни за какие угрозы, не способны были отказаться от этого опыта рая, от этой жизни с Богом. По-гречески мученик, мартир. А в точном переводе на русский – свидетель. Кстати, только в славянских языках слово «мартир» переводится как «мученик». Видимо, наши далекие предки в силу определенного склада славянской души в первую очередь обратили внимание вот на это страдание, на мучение, были поражены силой вот этого мученического подвига, а потому и слово «мартир» перевели словом «мученик», и во всех славянских языках оно имеет такое звучание, а во всех других – свидетель. Свидетель чего? Свидетель Царства Божьего на земле. Свидетель того, что наша вера – это не умозрение, это не теория, это не идеи, почерпнутые из книг. Наша вера – это жизнь, это реальность, потому что Бог пребывает с нами. Мы молимся о нашей церкви, о ее единстве, особенно сейчас, в это время на пути к собору, когда разные силы и силенки пытаются с Богом бороться, навязывать людям какие-то свои суждения, мысли, говорить ложь и пытаться кого-то компрометировать. Все это грех, пустота и пена, которую Господь сдунет одним своим дуновением. И потому не нужно открывать свой разум и свое сердце человеческим хитросплетением. Мы сегодня все должны открывать разум и сердце только Богу, прося Его управить путь церкви, дать нам предстоятеля способного в непростое время, которое нас ждет, быть твердым хранителем чистоты веры, отеческих традиций, иметь внутренний опыт духовной жизни, чтобы быть способным являть свидетельство о Христе, быть мартиром, мучеником, если надо, отдавая себя и свою жизнь Господу и Его Церкви. И верим, что не по человеческому хитросплетению, а по воле Божьей совершится и избрание следующего предстоятеля нашей Святой Церкви. Сегодня же, вознося молитву к святителю Илариону, исповеднику и священно-мученику, мы просим его быть с нами, подобно тому, как он был рядом с патриархом Тихоном, умудряя нас всех своими творениями, примером своей жизни и подкрепляя нас своей молитвой. Аминь.